Четвертая дорожка второй кассеты. Другие рождественские подарки были куда приятнее. Хагрид прислал огромную банку сливочной помадки, которую, как убедился Гарри, перед тем, как есть, надо разогреть на огне. Рон презентовал книгу «Пушечные ядра», содержащие немало интересного о его любимой команде «Пушки Педл». Гермиона подарила роскошное орлиное перо для письма. Развернув последний пакет, Гарри обнаружил новый джемпер ручной вязки и большой сладкий пирог с изюмом от миссис Уизли. Взяв в руки ее поздравительную открытку, он в который раз ощутил угрызение совести. Ему вспомнился фордик мистера Уизли, которого никто не видел с той самой аварии у гремучей ивы. В воображении у него тотчас возникла сцена ночного боя со взбесившимся деревом, и мысль сразу же перекинулась к школьным правилам, которые они с Роном опять вознамерились нарушить. Невозможно было не отдать должное великолепию рождественского ужина в Хогвартсе. Его оценили даже те, у кого сердце замирало от страха в ожидании минуты, когда придется хлебнуть опасного зелья, составленного по рецепту из старинной книги. Большой зал выглядел изумительно. Там было не только множество покрытых инеем рождественских елей и пышных гирлянд из амеллы и остролиста, но и чудесный волшебный снег, сухой и теплый, падающий с потолка. Под руководством Дамблдора собравшиеся исполнили его любимые рождественские гимны. Громче всех ревел Хагрид. Голос его креп после каждого бокала яичного коктейля. Перси не заметил, как Фред заколдовал его значок старосты. Ко всеобщему удивлению, на нем появилась надпись «Дурачина». И бедняга Перси безуспешно пытался выяснить, над чем это все смеются. Гарри появился на празднике в новом джемпере, сидевший за столом слизеринцев Драко Малфой, осыпал обновку язвительными насмешками, но Гарри и ухом не повел. Ничего, если все пойдет как по маслу, часа через 2-3 Малфоя ждет заслуженное возмездие. Дождавшись, пока Рон и Гарри проглотят третью порцию рождественского пудинга, Гермиона увела их из зала, чтобы составить подробный план вечерней кампании. «Нам еще надо достать какую-нибудь частицу, волосы или ногти, тех, в кого хотим превратиться», — сообщила она обыденным тоном, словно речь шла о покупке мыла в соседней лавке. «Для этого лучше всего подходят Крэб и Гойл, самые близкие друзья Малфоя. С ними он поделится какой хочешь тайной. И еще надо куда-то деть настоящих Крэба и Гойла, пока мы говорим с Драко, а то вдруг явится в самый неподходящий момент. Я все продумала», — невозмутимо продолжала Гермиона, словно не замечая ошарашенных лиц друзей. И она показала им пару увесистых шоколадных пирожных. В них впрыснуто легкое снотворное. Надо только куда-то их подложить, чтобы Крэб и Гойл заметили. Ну, вы же знаете, какие они обжоры. Увидят, обязательно съедят. И тут же уснут. А вы их спрячете в чулан, где стоят швабры, и вырвете у того и другого по нескольку волосков. Рон и Гарри потрясенно переглянулись. «Гермиона, по-моему, это может плохо кончиться». Но глаза Гермионы горели стальным блеском, какой бывал иногда в глазах у профессора МакГонагал. «Зелье не подействует без волос Крэба и Гойла», — объявила она непреклонно. «Вы хотите говорить с Малфоем или нет?» «Хорошо, хорошо», — кивнул Гарри. «А как же ты? Ты-то у кого достанешь волос? Я уже запаслась». Гермиона достала из кармана крохотную бутылочку. В ней был один единственный коротенький волосок. «Помните Мелисенту? Мы с ней боролись во время дуэльной тренировки. Она еще хотела меня задушить. Этот волос остался у меня на мантии. На Рождество она уехала домой, но я скажу слизеринцам, что надумала вернуться». И Гермиона побежала взглянуть, как там варится архисложное зелье. Рон обернулся к Гарри с выражением обреченной покорности судьбе. «Ты когда-нибудь еще видел план действий, в котором было бы сразу столько нарушений школьных правил?» Однако, к немалому удивлению Рона и Гарри, первая стадия операции прошла без сучка, без задоринки в соответствии с намеченным планом. После рождественского чая они затаились в пустынном холле, поджидая Крэбба и Гойла. Те еще оставались в одиночестве за слизеринским столом, уминая четвертую порцию бисквитов со взбитыми сливками. Шоколадные пирожные Гарри положил на видное место — перила в холле. Увидев, что Крэб и Гойл выходят из большого зала, друзья быстро спрятались за рыцарскими доспехами возле входных дверей. «Какой же ты будешь толстый!» — прошептал Рон, глядя на Крэба, который толкнул локтем Гойла, показывая на пирожные. Оба схватили лакомство и с наслаждением запихали их в широченные рты. С минуту они жадно жевали и тут же, с тем же самым выражением блаженства, повалились навзничь. Труднее оказалось тащить их через весь холл в кладовую. Бережно уложив беспомощных врагов между ведер и швабр, друзья приступили к следующему этапу. Гарри вырвал пару волос с головы Гойла, Рон проделал то же с шевелюрой Крэба. Пришлось еще стащить с них ботинки, их собственные вряд ли пришлись бы впору ножищам Крэба и Гойла. Покончив с этим не без внутренней дрожи, друзья поднялись наверх в туалет Плаксы Миртл. Из кабинки, где Гермиона колдовала над зельем, валил густой дым. Натянув мантии на лица, Гарри и Рон осторожно постучали в дверь. «Гермиона!» Послышался ляск задвижки, и появилась Гермиона, сияющая и взволнованная. У нее за спиной тяжело булькало таинственное варево. Три стеклянных стакана уже стояли наготове на туалетном сиденье. «Достали?» — спросила она шепотом. Гарри показал ей волосы Гойла. «Отлично. А я утащила мантии из прачечной». У Гермионы в руках был большой пакет. «Когда вы станете Крэбом и Гойлом, вам потребуются размеры побольше». Все трое посмотрели в котел. Зелье походило на жирную, черную, вяло кипящую грязь. «Уверена, что никаких ошибок нет», — сказала Гермиона, еще раз перечитывая покрытую пятнами страницу сильно действующих зелий. «Выглядит оно, как описано в книге. Сами собой мы станем ровно через час после того, как его выпьем». «А теперь что делать?» — понизив голос, спросил Рон. «Разольем по стаканам и добавим волосы». Гермиона налила в каждый стакан по изрядной дозе не очень аппетитного пойла, затем дрожащей рукой вытряхнула волосок из своей бутылочки в первый стакан. Зелье громко зашипело, словно закипевший чайник, и грязно вспенилось. Через секунду оно стало ядовито-желтым. «Ух ты!» — воскликнул Рон. «Вот она, истинная сущность Мелисенты Булстроуд. Спорим, оно и на вкус такое же противное?» «Теперь вы бросайте», — приказала Гермиона. Гарри с Роном бросили в стаканы каждый по волоску. Зелье забулькало, запенилось. Гойлова стало болотно-зеленого цвета, Крэбова — мрачного, темно-коричневого. Рон с Гермионой протянули руки к стаканам, но Гарри остановил их. «Погодите», — сказал Гарри. «Всем вместе пить здесь нельзя. Превратившись в Крэба и Гойла, мы все тут вряд ли поместимся. Да и Мелисента не фея». «Отличная мысль», — — заметил Рон, отпирая дверь. «Разойдемся по отдельным кабинкам». Стараясь не расплескать ни капли драгоценного снадобья, Гарри проскользнул в соседнюю кабинку. «Готовы?» — спросил он. «Готовы!» — раздались в ответ голоса Рона и Гермионы. «Раз, два, три!» Зажав нос, Гарри выпил зелье двумя большими глотками. На вкус оно напоминало перепревшую капусту, и немедленно его внутренности стало скручивать, как будто он только что проглотил десяток живых змей. От желудка до пальцев на руках и ногах распространялось сильное жжение, и вдруг он заболевает чем-то страшным. Гарри скрючился пополам, задыхаясь, упал на колени, жжение становилось невыносимо. Ему показалось, что кожа у него закипела и стала плавиться, как горячий воск, и... О чудо! Прямо на глазах руки стали расти, пальцы утолщаться, ногти расширились, а костяшки пальцев раздулись, как головки болтов. Покалывание во лбу возвестило, что волосы переползли ниже к бровям, плечи болезненно растянулись, грудь так расширилась, что мантия на нем лопнула точно обручи на разбухшем бочонке. Ноги в ботинках мучительно сдавило, они были на 4 размера меньше. Превращение закончилось так же внезапно, как началось. Гарри лежал лицом вниз на холодном каменном полу, слыша, как Миртл что-то недовольно бурчит в дальней кабинке туалета. Он с трудом сбросил ботинки и поднялся. Судя по всему, он превратился в Гойла. Здоровенными, хоть и дрожащими ручищами, Гарри стащил с себя мантию, которая теперь на полметра не доставала до лодыжек. Оделся в приготовленную Гермионой и зашнуровал похожие на лодки ботинки Гойла. Хотел было откинуть волосы с глаз, но рука ощутила лишь короткую жесткую щетину, сбегающую на лоб. Глаза сквозь очки видели все, как в тумане. Гойл явно в них не нуждался, и Гарри решительно их снял. «Эй, как вы там?» Вырвался из его уст низкий скрипучий голос Гойла. «Нормально!» Справа послышалось глуховатое ворчание Крэба. Гарри открыл дверь и подошел к треснутому зеркалу. На него уставился Гойл своими тупыми, глубоко сидящими глазками. Гарри почесал себе ухо, тоже проделал Гойл. Дверь кабинки Рона отворилась. Они посмотрели друг на друга. Да, если не считать бледности и несколько одурелого вида, Рон был неотличим от Крэба, начиная со стрижки под горшок и кончая длинными, как у гориллы, руками. «Это невероятно!» — пробормотал Рон, подойдя к зеркалу и уткнувшись в него приплюснутым носом Крэба. «Невероятно! Ну, пойдемте скорее!» — поторопил Гарри друзей, ослабляя браслет часов, который врезался в толстое запястье Гойла. «Нам еще надо отыскать гостиную слизеринцев. Я на одно надеюсь. Встретим по дороге кого-нибудь и за ним увяжемся». Рон, пристально всматриваясь в Гарри, заметил: «Ты себе не представляешь, как странно видеть думающего Гойла!» Он постучал в дверь Гермионы. «Ну, ты что там копаешься? Пора идти!» Ему ответил напряженный высокий голос: «Я не пойду. Ступайте одни. Гермиона, мы знаем, что Мелисента Булстроуд — уродина. Никому и в голову не придет, что это ты». «Нет, в самом деле. Думаю, что я не пойду. А вы двое поторопитесь. Не теряйте время». Гарри озадаченно посмотрел на Рона. «Вот это больше похоже на Гойла», — заметил Рон. «Именно так он выглядит, когда учитель его о чем-то спрашивает». «Гермиона, с тобой все в порядке?» — спросил Гарри через дверь. «Все хорошо, я в норме, идите». Гарри взглянул на часы. 5 из драгоценных 60 минут уже прошли. «Объяснишь, когда вернемся, ладно?» — сказал он. Рон и Гарри осторожно приоткрыли дверь, убедились, что путь свободен, и пошли.
«Не маши руками!» — произнес Гарри в полголоса.
«Что? Крэб всегда их держит, как будто они у него прилипли к телу.
А, вот так лучше».
Спустились по мраморной лестнице, ведущей в подземные помещения. Вокруг ни души. Куда запропастились все слизеринцы? Без них в гостиную к Малфою не проникнуть?
«А что теперь делать?»
— тихонько спросил Гарри. «Слизеринцы всегда идут завтракать вон оттуда». Рон кивнул на вход в подземелье. Едва эти слова слетели с его губ, как из прохода показалась девушка с длинными вьющимися волосами. Рон поспешил к ней. «Извините, мы тут забыли дорогу в нашу гостиную». Девушка смерила его неодобрительным взглядом. «Прошу прощения, у нас с вами разные гостиные. Я из Когтя Врана».
И убежала, с подозрением оглянувшись на них. Ну, делать нечего.
Гарри и Рон, торопясь, двинулись по каменным ступеням вниз в темноту. Судя по полу, громадные сапожищи Крэба и Гойла будили особенно звучное эхо. Приятели чувствовали, что дело оборачивается сложнее, чем они рассчитывали. Переходы подземных лабиринтов были пустынны. Мальчики уходили все глубже и глубже под школу, постоянно проверяя по часам, сколько у них осталось времени. Через четверть часа они уже стали приходить в отчаяние, как вдруг впереди им почудилось какое-то движение. «Ха!» — оживился Рон. «Вот, кажется, и один из них». Из боковой двери появилась неясная фигура. Они поспешили подойти ближе, и сердце у них ёкнуло. Это был вовсе не слизеринец. Это был Перси Уизли.
«А ты что здесь делаешь?»
— изумленно спросил Рон. Перси первым делом напустил на себя оскорбленный вид.
«Вот уж не ваше дело», — сказал он твердо.
«Крэп, если я не ошибаюсь?»
«Ну, в общем, да», —
ответил Рон. «Отправляйтесь-ка в вашу гостиную», — продолжал Перси сурово. «Небезопасно вот так попусту блуждать по темным коридорам в эти дни».
«Ну ты-то блуждаешь», — возразил Рон.
Перси расправил плечи. «Я староста. Никто не осмелится на меня напасть». Позади них внезапно отозвался эхом чей-то голос. К ним неторопливо шествовал Драко Малфой, и впервые в жизни Гарри был рад его видеть. «Ха, вот вы где», — сказал он, растягивая слова в своей обычной манере. «Ну вы что там, заснули в большом зале? Я вас искал, хотел показать кое-что забавное». Малфой метнул уничтожающий взгляд на Перси. «А ты что делаешь у нас внизу, Уизли?» — спросил он с усмешкой. Перси задохнулся от возмущения. «К старости следует проявлять большее уважение», — заявил он. «Ваше поведение предосудительно». Малфой вновь ухмыльнулся и жестом приказал Рону и Гарри следовать за ним. Гарри уже собрался принести Перси извинения, но вовремя спохватился. Они с Роном поторопились за Малфоем, который успел вернуть, сворачивая в очередной коридор. «Этот Питер Уизли слишком задается. Перси!» — машинально поправил его Рон. «Да какая разница? Я замечал, он тут шныряет даже среди ночи. Держу пари, он возомнил, что шутя поймает наследника Слизерина». Малфой презрительно фыркнул. Рон и Гарри обменялись взглядами. Малфой задержал шаг у голой в потеках влаги каменной стены.
«Какой там новый пароль?»
— спросил он у Гарри. Промычал тот. «А, вспомнил, чистая кровь». Часть стены уехала в сторону, открывая проход. Малфой уверенно шагнул внутрь, Гарри и Рон за ним.
Общая гостиная Слизерина была низким длинным подземельем со стенами из дикого камня, с потолка на цепях свисали зеленоватые лампы, в камине, украшенном искусной резьбой, потрескивал огонь, и вокруг, в резных креслах, виднелись темные силуэты слизеринцев. «Ждите здесь», — распорядился Малфой, махнув рукой в сторону пары свободных кресел в отдалении от камина. «Сейчас пойду принесу. Отец мне кое-что сегодня прислал». Любопытствуя, что же такое Малфой собирается показать, друзья сели в кресло, делая вид, что чувствуют себя как дома. Малфой появился через минуту, держа в руке газетную вырезку. «Обхохочетесь», — сказал он и сунул ее Рону под нос. Глаза Рона расширились от удивления. Быстро прочитав вырезку, он выжал из себя некое подобие смеха и протянул Гарри. Заметка из ежедневного проповедника сообщала: «Расследование в Министерстве магии. Артур Уизли, глава отдела по противозаконному использованию изобретений маглов, был сегодня оштрафован на 50 галеонов за магические манипуляции с магловским автомобилем. Мистер Люциус Малфой, председатель попечительского совета школы чародейства и волшебства Хогвартс, где эта заколдованная машина была ранее в этом году разбита, потребовал сегодня отставки мистера Уизли. Уизли подрывает репутацию министерства», — сказал мистер Малфой нашему корреспонденту. «Вне всяких сомнений, его нельзя допускать к составлению законов, а его смехотворный акт о защите маглов следует незамедлительно упразднить. Мистер Уизли от комментариев отказался, а его жена пригрозила репортерам, если они не уберутся, спустить на них домашнего упыря». «Ну как?» — спросил Малфой, взяв из рук Гарри вырезку. «Умрешь со смеху!» «Ха-ха-ха!» — уныло рассмеялся Гарри. «Артур Уизли обожает маглов, готов сломать волшебную палочку и перенять у них все, что можно», — заметил Малфой с презрением. «Глядя на всех этих Уизли в жизни, не скажешь, что они чистокровные». Физиономия Рона, ну, точнее сказать, Крэбба, исказилась от бешенства. «Что это с тобой, Крэб?» — раздраженно покосился на него Малфой. «Желудок схватило», — пробурчал Рон. «Ходи в больничное крыло и побей там от моего имени грязнокровок», — фыркнул Малфой и продолжал. «Странно, что ежедневный проповедник еще не накатал репортажа о нападениях в школе. Наверное, Дамблдор хочет замять эту историю. Если нападения в ближайшее время не прекратятся, его уволят, как пить дать». Отец всегда говорил: «Дамблдор — худшая из напастей. Он любит грязнокровок. Правильный директор никогда бы не принял в школу таких, как Криви». Малфой сделал вид, что фотографирует, и зло, но очень похоже, изобразил Колина. «Поттер, можно я сделаю твое фото? Дай мне, пожалуйста, свой автограф. Можно я вылежу твои ботинки, Поттер?» Потом взглянул на друзей и прибавил: «Да что такое сегодня с вами обоими?» Хоть и с опозданием, Гарри и Рон без энтузиазма хихикнули, но Малфой был удовлетворен, ведь Крэб и Гойл всегда туго соображали. «Святой Поттер — друг грязнокровок», — протянул Малфой. «Нуль без палочки. Вот он кто. У него нет никакого чувства гордости. Настоящий чародей никогда бы не стал дружить с этой зубрилой грязнокровкой Грейнджер. А еще говорят, что он наследник Слизерина». Рон и Гарри слушали, затаив дыхание. Малфой вот-вот выдаст свою тайну, но Малфой применил тон. «Хотел бы знать, кто этот наследник. Я бы ему помог». Было очевидно, что и для Малфоя это секрет. У Рона отвалилась челюсть, отчего лицо Крэба стало еще глупее. Малфой ничего подозрительного не заметил. Гарри же мгновенно сообразил, что на это сказать.
«Но ты, наверное, прикидывал, кто за этим стоит?»
«Да я ничего не знаю». «Сколько раз повторять тебе, Гойл!» — рыкнул на него Малфой.
«А отец помалкивает».
«Комнату открывали последний раз 50 лет назад». Задолго до его учебы здесь. Но ему все известно.
Это очень большая тайна. И он боится. Если я буду много знать, то могу нечаянно проболтаться.
Но одно я знаю. Когда комнату в последний раз открыли, был убит кто-то из грязнокровок.
Спорим? И в этот раз ухлопают.
Хорошо бы задаваку Грейнджер, кровожадно произнес он.
Рон сжал гигантские кулаки Крэба. Если он сейчас заедет Малфою, вся их затея сорвется, и Гарри послал ему предостерегающий взгляд.
«А ты знаешь того, кто тогда открыл комнату? Его поймали?» — спросил он Малфоя.
«Да, конечно, его исключили. А может, он до сих пор в Азкабане?»
«В Азкабане?» — недоуменно переспросил Гарри.
«Азкабан — это тюрьма для волшебников, дубинтые стейросовые.
Нет, честное слово, может, ты и бывал тупее, но сегодня побил все рекорды».
Он беспокойно поерзал в кресле.
«Отец не велит мне в это впутываться. Пусть наследник делает свое дело. Всю эту нечисть давно пора гнать из школы, но самим лучше держаться подальше. Отцу сейчас не сладко приходится.
Ну, вы ведь знаете, на той неделе Министерство магии устроило обыск у нас в замке».
Гарри постарался придать тупой физиономии Гойла сочувственное выражение.
«Да, ничего особенного не нашли. У отца есть очень ценные штуки для ритуалов черной магии. Они хранятся под полом большой гостиной».
«Здорово!» — воскликнул Рон. Малфой уставился на него, Гарри тоже. Рон побагровел, даже волосы налились красным, нос его медленно становился длиннее. Отпущенный им час истек. К Рону возвращался его истинный облик. И, судя по ужасу, с каким он взглянул на Гарри, с тем происходило то же самое. Одним махом оба вскочили на ноги. «Скорее за лекарством для желудка!» — крикнул Рон, и друзья, не мешкая, помчались прочь из чужой гостиной, надеясь, что Малфой не успел ничего заметить. Гарри чувствовал, что уменьшился в росте, ноги болтались в огромных ботинках. Полы мантии пришлось подхватить. Громко топая, они взлетели по лестнице в темный холл, по которому гулко разносились удары из чулана, где томились в заперти Крэб с Гойлом. Бросив их башмаки перед дверью чулана, друзья в одних носках побежали по мраморной лестнице к туалету плаксы Миртл.
«Ну, в общем-то, мы не напрасно потратили время». Задыхаясь, выпалил Рон, едва за ними закрылась дверь.
«Мы не разузнали, кто устраивает нападение, но я завтра же напишу папе, пусть проверят, что Малфои прячут под полом в большой гостиной».
Гарри внимательно рассматривал свое лицо в треснутом зеркале. Все снова стало прежним. Облегченно вздохнув, он надел очки, а Рон постучал в дверцу кабинки Гермионы.
«Гермиона, ну выходи скорее, мы тебе столько всего расскажем!»
«Уйдите, пожалуйста!» — крикнула из-за двери Гермиона.
Гарри с Роном переглянулись. «А в чем дело?» — спросил Рон.
«Ты ведь уже вернулась в норму? У нас с Гарри все в порядке, как надо!»
Неожиданно сквозь дверь кабины появилась плакса Миртл. Никогда еще Гарри не видел ее такой счастливой.
«Ух, что вы сейчас увидите!» Ее круглое прозрачное лицо сияло восторгом. «Невозможный кошмар!
щелкнула задвижка, и перед ними, рыдая, предстала Гермиона с натянутой на лицо мантией.
«Что случилось, Гермиона?» — встревоженно спросил Рон. «Может, у тебя остался уродливый нос Милисенты?»
Гермиона сдернула мантию, и Рон, попятившись, задом врезался в раковину. Все лицо у нее покрывало черная шерсть, глаза горели желтым огнем, а голову украшали бархатистые заостренные ушки. Это был кошачий волос. У Милисенты Булстроуд, должно быть, есть дома кошка, а зелье животных обратно в человека не превращает.
«Да, только и вымолвил Рон. Тебе придумают гадкое прозвище», — радовалась Миртл.
«Не расстраивайся, Гермиона», — поспешно вмешался Гарри. «Сейчас же идем в больничное крыло. Мадам Помфри никогда не задает лишних вопросов». Друзья долго уговаривали Гермиону покинуть туалет. Гермиона, наконец, согласилась. Деваться-то некуда. Плакса Миртл проводила их в путь заливистым смехом.
«Подожди, они еще узнают, что у тебя сзади хвост!»
Плакса Миртл была на седьмом небе от счастья.
Глава 13. Волшебный дневник. В больничном крыле Гермиона провела несколько недель. Рождественские каникулы подошли к концу. Все вернулись в школу, и исчезновение Гермионы породило целую волну слухов. Кое-кто был уверен, что и она подверглась нападению. От желающих навестить ее не было отбоя, и мадам Помфри пришлось поставить вокруг ее кровати ширму, ведь у Гермионы все еще вместо лица была кошачья морда. Появиться перед всеми в таком виде девочка этого бы не перенесла. Рон и Гарри навещали ее каждый вечер, а когда начался семестр, они приносили ей все домашние задания. «Если бы у меня выросла борода или там львиная грива, я бы устроил себе еще одни каникулы», — заявил Рон как-то вечером, сваливая кипу книг на столик возле кровати Гермионы.
«Не говори глупостей, Рон. Ты бы отстал от класса», — живо отвечала Гермиона. С лица у нее исчезли черные волосы. Глаза снова становились карие, и настроение ее заметно улучшилось.
«У вас нет ничего нового», — добавила она шепотом, чтобы не услышала мадам Помфри.
«Ничего», — уныло ответил Гарри. «Я был так уверен, что это Малфой», — в сотый раз посетовал Рон.
«А это что у тебя?» — спросил Гарри, увидев обрамленную золотой каймой карточку, торчащую из-под подушки.
«Да, просто поздравительная открытка», —
поспешно ответила Гермиона, пытаясь затолкать ее подальше. Но Рон оказался проворнее. Он извлек открытку из-под подушки, раскрыл и прочел вслух. «Мисс Грейнджер, с пожеланиями скорейшего выздоровления от преисполненного сочувствия профессора Златопуста Локонса, кавалера ордена Мерлина третьей степени, почетного члена Лиги защиты от темных сил и пятикратного победителя конкурса журнала «Магический еженедельник» на самую обворожительную улыбку».
Рон укоризненно посмотрел на Гермиону. «И ты хранишь это под подушкой».
От неприятного разговора Гермиону избавила мадам Помфри, явившаяся с вечерней порцией лекарств.
«Не пойму, Локонс самый умный, что ли?» — сказал Рон по дороге в Гриффиндорскую башню.
Пора было сесть за уроки. Снег столько им задал. Дай бог выполнить к шестому курсу. Рон заметил вслух, что надо было спросить у Гермионы, сколько крысиных хвостов добавляют в дыбоволосое зелье. Вдруг с третьего этажа долетел гневный вопль.
«Это Филч», — узнал голос Гарри.
Друзья бросились вверх по лестнице, напряженно прислушиваясь.
«Думаешь, еще на кого-то напали?» — испуганно спросил Рон,
остановившись на полдороги.
А Филч продолжал бушевать. «Опять для меня работа — убираться здесь всю ночь, как будто других дел нет. Ну, ждутки, всему есть предел. Немедленно иду к Дамблдору». Шаги его затихли, и было слышно, как где-то вдалеке хлопнула дверь. Друзья завернулись за угол. Филч, похоже, только что покинул свой наблюдательный пост. Они опять стояли на том месте, где кто-то напал на миссис Норрис. Друзья сразу поняли, почему так разошелся бедняга Сквиб. В коридоре стоял настоящий потоп, и вода, кажется, все прибывала. Текло из-под двери туалета плаксы Миртл. Вопли Филча стихли, их сменили стенания Миртл, эхом отражавшиеся от каменных стен. «А с ней-то что?» — вздохнул Рон. «Ну, пойдем посмотрим», — предложил Гарри. Приподняв полы мантий выше щиколоток, друзья перебрались по воде к двери с табличкой «Туалет не работает» и, как обычно, не обратив на нее внимания, вошли. Плакса Миртл рыдала громко, надрывно, как никогда. В туалете царила тьма, свечи смыло потоками воды, заливающие стены и пол. «В чем дело, Миртл?» «Кто там?» — отозвалась несчастная Миртл. «Пришли швырнуть в меня чем-нибудь еще!» Гарри дошел вброд до ее кабинки. «Это почему я должен в тебя чем-то швырять?» — спросил он. «Откуда я знаю?» — заголосила Миртл, появляясь из сливного бачка с очередной волной, обрушившейся на пол. «Я тут сижу, занимаюсь своими делами, никому не мешаю, и вдруг в меня начинают швыряться книгами». «Но с тобой же ничего не случится», — резонно возразил Гарри. «Книга просто пролетит сквозь тебя, и все». Сказав эти слова, Гарри тут же раскаялся. Миртл взмыла вверх и истошно завопила. «Значит, надо швыряться в бедную Миртл. Она все равно ничего не чувствует. 10 баллов тому, кто попадет ей в живот, 50, кто угодит в голову. Чудесная игра, но мне она что-то не по нутру». «А кто все-таки в тебя швырялся?» — спросил Гарри. «Понятия не имею. Я здесь расположилась в колене сифона, предаюсь мыслям о смерти, а эта штука пронзает мою макушку». Миртл свирепо посмотрел на друзей. «Вон она, под раковиной, ее туда смыло». Рон и Гарри нагнулись и увидели небольшую тонкую книжку. Она была в потрепанной черной обложке и мокрая насквозь, как все в туалете. Гарри хотел было поднять ее, но Рон схватил его за руку. «Ты что, спятил? Это опасно». «Опасно?» — удивился Гарри. «Что тут опасного?» «Ты еще спрашиваешь?» Рон боязливо поглядывал на находку. «Папа говорит, есть даже книги, которые министерство конфискует. Одна, например, выжигала людям глаза. Были еще сонеты колдуна. Прочитаешь их? И будешь до смерти говорить в рифму». А у одной старой ведьмы в Бате нашли знаешь какую книгу? Откроешь ее, да так и будешь всю жизнь читать. Ходишь, читаешь, ешь, читаешь. И все приходится делать одной рукой. В другой-то книга. «Надо же!» — рассеянно кивнул Гарри. Книжка лежала на полу, намокшая, неразгаданная, манящая. Гарри обошел Рона. «И у меня предчувствие. Заглянем в нее и разгадаем все тайны». С этими словами он нагнулся и поднял книжку. Гарри сразу понял, что это дневник по выцветшей дате на переплете полувековой давности. Открыл его дрожащими руками. На первой странице еще можно разобрать имя Т.Н. Реддл, написанное расплывшимися чернилами. «Стойка!» Рон с опаской подошел сзади и заглянул через плечо Гарри. «Мне это имя знакомо. 50 лет назад Реддл получил награду за особые заслуги перед школой.
Откуда ты знаешь? Оттуда, что Филч заставил меня целый час полировать его памятную табличку.
Ну, когда из меня полезли слизняки. Ты бы стирал столько времени слизь с чьей-нибудь фамилией, тоже бы, небось, запомнил.
Гарри тем временем разлеплял набухшие от воды страницы. Они были совершенно чистые, нигде ни одного слова, ни одной самой обычной записи вроде «День рождения тетушки Мейбл» или «Зубной в 15:30».
«Он в нем никогда ничего не писал», — сказал Гарри разочарованно.
«Но почему его кто-то выкинул?» — почесал в затылке Рон.
Гарри перевернул черную обложку и увидел на внутренней стороне адрес магазина на Воксхолл-роуд в Лондоне.
А владелец дневника, наверное, был маглом, подумав, заметил Гарри, иначе он не смог бы его там купить.
Нам это ничего не дает. Рон пожал плечами и, понизив голос, прибавил.
Попадешь в нос, Плакси Миртль, запишем тебе 50 баллов.
Гарри все же спрятал дневник в карман.
Гермиона покинула больничное крыло в начале февраля. Без усов, без черной шерсти и без хвоста. В первый же вечер возвращения в Гриффиндор Гарри показал ей дневник и рассказал, как он был найден.
«А ведь в нем, возможно, скрыто что-то очень важное», — сказала Гермиона, внимательно рассматривая дневник.
«Ну, если и скрыто, то очень надежно. И, наверное, такое, чего стоит стесняться», — хмыкнул Рон.
«Объясни, Гарри, почему ты его не выбросил?»
«А я хотел бы знать, почему его кто-то выбросил?» — сказал Гарри. «И за какие такие особые заслуги Реддл получил награду?»
«Да за что угодно».
Рон поднял глаза к потолку. «Может, набрал 30 С.О.В. Или спас профессора от гигантского спрута, или убил Миртл, а это кому угодно принесет славу».
По сосредоточенному взгляду Гермионы Гарри понял, что она думает о том же, о чем и он.
«Ты до чего-нибудь додумалась?» — полюбопытствовал Рон.
Но ответил ему Гарри. «Значит, тайная комната была открыта 50 лет назад, верно?»
«Это сказал Малфой».
«Ну?» — протянул Рон.
«И этому дневнику 50 лет». Гермиона, волнуясь, постучала по черному переплету.
«И что?»
«Ох, Рон, да очнись же ты!» — с жаром воскликнула Гермиона.
«Еще мы знаем, что открывшего комнату в прошлый раз исключили из школы 50 лет назад. Реддл получил награду за особые заслуги полвека назад. А что, если он получил награду за то, что поймал наследника Слизерина? Можно допустить, что в этом дневнике содержится все, где находится комната, как ее открыть, и что за создание там живет. А тот, кто сейчас устраивает нападение, уж точно не хочет, чтобы это было всем известно. Согласны?»
«Блестящая теория, Гермиона», — кивнул Рон.
«С одним маленьким «но». В дневнике вообще ничего не написано».
Но Гермиона уже доставала из сумки волшебную палочку. «Существуют невидимые чернила», — прошептала она, и, трижды коснувшись палочкой дневника, произнесла «Апарекиум». Ничего не произошло. Но, обескураженная неудачей, Гермиона снова полезла в сумку и вытащила что-то вроде ластика ярко-красного цвета.
«Это обнаружитель», — пояснила она. «Я купила его в косом переулке».
Гермиона с силой потерла 1 января. Дневник не поддавался.
«Говорю вам, тут нечего искать», — сказал Рон. «Реддл получил дневник в подарок на Рождество и просто поленился делать в нем записи».
Гарри самому себе не мог толком объяснить, почему он не выбросил дневник Редла. Даже если бы он знал, что дневник пуст, он все равно поднял бы его тогда и перелистал страницы. Дневник принадлежал прошлому. Возможно, с ним связана давняя история, которую ему хотелось разгадать. И хотя Гарри твердо знал, что никогда в жизни не слыхал имени Реддл, ему все время казалось, будто оно что-то значит для него, будто этот Реддл был старинным, полузабытым другом детства. Но это абсурд. До Хогвартса у него, благодаря усилиям Дадли, никогда не было друзей. Ну, дневник дневником, а пока Гарри решил как можно больше разузнать о Редле. На следующий день он отправился в обеденный перерыв в зал почета разведать, нет ли там каких-нибудь подробностей о награде Редла. Вместе с ним пошли иронически настроенный Рон и уверенная в своей правоте Гермиона. Рон шел просто так, за компанию, заявив друзьям, что залом почета он сыт по горло. Сверкающая золотом табличка с именем Редла помещалась в угловом шкафу. На ней ничего не было сказано, за что Редл был так отмечен. Ну, это хорошо. А то б она была раз в 10 больше, и я бы полировал ее до сих пор, — пошутил Рон. Однако друзьям удалось найти имя Редла на старой медали за магические заслуги и в списке старост школы за последние 100 лет. Он похож на Перси. Рон недовольно сморщил нос. Староста факультета, староста школы. Наверняка еще и учился лучше всех по всем предметам. «Ты говоришь так, словно это плохо», — слегка обиделась Гермиона. В Хогвартсе опять стали радоваться солнцу. Нападений больше не было, настроение у всех поднималось, оживала в сердце надежда, что сгустившиеся было тучи пройдут стороной. Мадам Помфри радостно докладывала, что мандрагоры становятся нервными и замкнутыми, а это значит, что они вступают в переходный возраст. «Вот юношеские прыщи сойдут, и мы снова их пересадим», — случайно услышал Гарри, как она добродушно делилась новостями с Филчем. «А после этого нарежем и приготовим настойку. Так что в скором времени миссис Норрис будет опять с вами».
Возможно, наследник Слизерина, кто бы он ни был, растерял решимость, — думалось Гарри. Должно быть, становится все рискованнее открывать тайную комнату, ведь вся школа настороже. Да и чудище, наверное, решило погрузиться в спячку на ближайшие 50 лет. Только Эрни Макмиллан из Пуффендуя не разделял общего благодушия. Он по-прежнему был убежден, что Гарри виновен, он же сам себя выдал на открытии дуэльного клуба. А тут еще Пивз вылетит в людный коридор и горланит самодельные куплеты: «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей!» Златопуст Локонс, похоже, считал прекращение нападений своей личной заслугой. Гарри как-то подслушал его разглагольствование о собственных доблестях. Макгонагалл вела гриффиндорцев на урок трансфигурации, Локонс шел рядом. «Думаю, Минерва, что жертв больше не будет», — говорил Локонс, подмигивая и постукивая себя пальцем по носу. «Полагаю, комната на этот раз закрыта окончательно. Преступник осознал, что я изобличу его. Это лишь дело времени. С его стороны весьма разумно именно сейчас прекратить злодеяние, пока я не взялся за него основательно».
«Да, между прочим, вы ведь тоже понимаете, школе нужен сейчас какой-то праздник, который поднял бы моральный дух. Долой воспоминания о бедах прошлого семестра! Сейчас я не могу сказать больше, прибавлю только, что знаю, какой дорогой нужно идти». Он еще раз изящно постучал себя по носу и зашагал прочь. Представление Локонса о празднике воплотилось в жизнь в Валентинов день,
14 февраля. Тренировка накануне затянулась до глубокой ночи, и Гарри прибежал в большой зал, немного опоздав на завтрак. В первую минуту ему показалось, что он ошибся дверью. Стены зала были сплошь увиты пышными ядовито-розовыми цветами. С бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек. Гарри подошел к своему столу. Рон сидел с таким видом, как будто его вот-вот стошнит. Ну, а что до Гермионы, она то и дело хихикала. «Что тут происходит?» — спросил Гарри, сел за стол и начал сковыривать с жареного бекона сердечки. Рон молча указал на преподавательский стол. Не мог говорить из-за переполнявшего его отвращения. Локонс в омерзительной розовой мантии в тон цветам жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Гарри со своего места видел, как дергается щека у профессора МакГонагалл. Снег выглядел так, словно его только что заставили выпить полный стакан Костероста. «С днем Святого Валентина!» — возгласил Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 46 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз, но это еще не все». Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы, у каждого в руке была арфа, а за спиной золотые крылышки. «Представляю моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев!» — лучезарно улыбался Локонс. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается, я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снега, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток». А профессор Флитвик в этот праздник пламеняющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея.
Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях. Взгляд Снега говорил, что он силой вольет стакан яда в глотку первого, кто обратится к нему за любовным напитком.
«Гермиона, скажи, ведь тебя нет среди этих 46?» — взмолился Рон по дороге на первый урок. Но Гермиона вдруг увлеклась поисками расписания в своем портфеле и ничего не ответила. На протяжении всего дня гномы с валентинками бесцеремонно сновали из класса в класс к вящему раздражению преподавателей. После обеда у дверей кабинета заклинаний один из них, особенно уродливый, поймал Гарри.
«Эй ты, Гарри Поттер!» — проскрипел он, расталкивая учеников.
Гарри бросило в жар. Еще этого не хватало — получить валентинку в присутствии мелюзги, среди которой была и Джинни. Он попытался улизнуть, не тут-то было. Гном метнулся ему наперерез, колотя по ногам, кого ни попадя. Настиг его и крепко схватил за сумку.
«Тебе музыкальное послание, Гарри Поттер, самолично!» — объявил гном, неумолимо забрянчав арфой.
«Только не здесь!» — вырвался Гарри.
«Стой, смирно!» — хрюкнул гном, дернув его к себе.
«Отпусти меня!» — разозлился Гарри, рванул сумку, раздался хлопок, похожий на выстрел, сумка лопнула, из нее посыпались книги, волшебная палочка, перо и пергамент, последним упал пузырек с чернилами и, конечно, разбился. Гарри бросился подбирать рассыпанные вещи, скорее, пока гном не начал петь.
«Что здесь происходит?» — насмешливо проговорил Малфой, манерно растягивая слова.
Гарри стал лихорадочно заталкивать вещи в разодранную сумку, только бы Малфой не услышал невесть, откуда свалившуюся на него валентинку. «Из-за чего шум?» — раздался еще один знакомый голос. «Это подоспел Перси Уизли. Еще напасть!» И Гарри решил бросить все и дать дёру. Но гном обхватил руками его колени и повалил на пол. «Ну вот», — сказал он, усевшись ему на лодыжки, — «теперь слушай». Его глаза хоть видят слабо, но зеленей, чем чадея жаба, а волосы его чайней тоски, чайнее классной грифельной доски. О, божество, хочу, чтоб сейца мне отдал геой, что с темным Ллойдом совладал». Гарри был готов отдать все золото Гринготца, лишь бы провалиться сквозь землю. Самое лучшее теперь посмеяться вместе со всеми. Пытаясь улыбаться, он поднялся на ноги, которые совсем онемели под тяжестью гнома. Некоторые первокурсники рыдали от смеха, а Перси пытался навести порядок. «Расходитесь, расходитесь! Звонок был 5 минут назад», — говорил он, подталкивая к дверям класса самых юных учеников. «К тебе это тоже относится, Малфой!» Оглянувшись, Гарри увидел, что Малфой наклонился, что-то поднял и с ухмылкой продемонстрировал трофей своим верным спутникам Крэбу и Гойлу. Это был дневник Редла. «Отдай!» — тихо сказал Гарри. «Интересно, что Поттер пишет в этом дневнике?» — издевался Малфой. Он явно не заметил дату на обложке и решил, что к нему в руки попал дневник самого Гарри. Наступила тишина. Джинни смотрела то на дневник, то на Гарри, и вид у нее был самый несчастный. «Отдай, Малфой!» — строго приказал Перси. «Сначала перелистаем», — ядовито пропел Малфой, помахав дневником перед носом у Гарри. Перси завел свое, как староста факультета, но Гарри уже не помнил себя. Схватил волшебную палочку и произнес: «Экспеллиармус!» Снег тогда в клубе показал дуэлянтам, как обезоружить противника. И черный дневник пулей вылетел из рук Малфоя. Рон, весело ухмыльнувшись, ловко поймал его. «Гарри!» Громко возмутился Перси. «Ты же знаешь, никакой магии в коридорах. Мне придется об этом доложить». Но Гарри было все равно. Он отделался от Малфоя, и это стоило 5 баллов, которые сейчас потерял Гриффиндор. Малфой был взбешен. Увидев Джинни, торопящуюся на урок, он злорадно крикнул ей вслед: «Не думаю, что Поттеру понравилось твое послание!» Джинни, заплакав, вбежала в класс. Разъяренный Рон схватился за волшебную палочку, но Гарри удержал его. Вряд ли Рону улыбалось отрыгивать слизняков весь урок заклинаний. И только на уроке профессора Флитвика Гарри обнаружил одну странную особенность дневника. Все книги были залиты красными чернилами, а дневник первозданно чист. Точно чернила его и не коснулись. Гарри хотел показать его Рону, но у того опять разладилась волшебная палочка, из одного конца лезли какие-то фиолетовые пузыри, и Рона сейчас больше ничего не интересовало. В тот вечер Гарри отправился спать раньше всех, отчасти потому, что не было желания лишний раз выслушивать музыкальную валентинку в исполнении Фреда и Джорджа, но главным образом потому, что ему очень хотелось проделать опыт с дневником Редла, хотя Рон считал, что это пустая трата времени. Гарри сел на постель и перелистал чистые страницы. Нигде не было и следа красных чернил.
Тогда он взял из прикроватного шкафчика новый пузырек чернил, обмакнул в него перо и посадил кляксу на первую страницу. Секунду чернила ярко выделялись на белом листе и тут же, будто всосавшись в бумагу, исчезли. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение этой книги на третьей кассете.